From the conference center at Temple... Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 185-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, в это прекрасное пасхальное утро мы приветствуем вас на воскресной утренней сессии 185-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы благодарны за возможность собраться вместе и благоговейно вспомнить об искуплении и воскресении нашего Спасителя Иисуса Христа. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословение тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, присутствующим здесь этим утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл это собрание гимном «Господь наш Бог и Царь». А теперь любезно исполнит для нас гимн «Он воскрес». Вступительную молитву затем произнесет сестра Линда Ривз, вторая советника в Генеральном президентстве Общества Милосердия, после чего хор исполнит песню «Consider the Lilies» — «Посмотрите на лилии».
Let's Our dear Father in heaven.
Наш дорогой Небесный Отец, как мы любим Тебя, наш Отец, как мы благодарны за то, что можем собраться вместе в этот славный пасхальный день. Мы помним нашего возлюбленного Спасителя. Он благословляет нас. Мы благодарны, что можем понимать и осознавать все, что Он сделал для нас, так лично для каждого из нас. Мы благодарны, что можем быть ведомы пророком, Твоим пророком, президентом Монсоном, и нашими руководителями, которые посвящают себя Твоей работе. Благослови, пожалуйста, Небесный Отец, всех участников этой конференции. И благослови каждого из нас, чтобы мы могли чувствовать в наших сердцах то, что нам нужно знать и чувствовать. Это поможет нам оставаться твердыми, и чтобы мы смогли вернуться к Твоему Сыну. Мы так благодарны Тебе за благословение заветы храма. Мы выражаем нашу благодарность Тебе и Твоему Сыну, нашему Спасителю, и говорим это в Его имя, Иисуса Христа. Аминь.
Thank you. Thank you for the beautiful music.
Спасибо вам за эту прекрасную музыку. Теперь нам будет оказана честь услышать нашего пророка, президента Томаса С. Монсона. Затем выступит сестра Розмари Уиксом, генеральный президент первоначального общества. После нее к нам обратится старейшина Жозе Тейшера, член Кворума 70. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, как же я благодарен за возможность быть с вами этим прекрасным пасхальным утром, когда наши мысли обращены к Спасителю мира. Я выражаю свою любовь и поздравляю каждого из вас. Я молюсь, чтобы Небесный Отец вдохновил мои слова. Во время этой конференции исполняется 7 лет с тех пор, как я был поддержан в качестве президента церкви. Это были напряженные годы, наполненные не только множеством проблем, но и бесчисленными благословениями. Среди наиболее радостных и священных из этих благословений были мои возможности посвящать новые и реконструированные храмы. Самой последней была привилегия посвятить прекрасный новый храм в Фениксе, штат Аризона. В ноябре прошлого года мне составили компанию президент Дэйте Рухдорф, старейшина Даллин Оукс, старейшина Ричард Мейнс и старейшина Лин Робинс. Вечером накануне посвящения была проведена чудесная культурно-концертная программа, где потрясающе выступили более 4000 юношей и девушек этого храмового округа. На следующий день храм был посвящен в ходе 3 святых и вдохновляющих сессий. Строительство храмов — это весьма четкий показатель роста церкви. Сейчас у нас 144 действующих храма по всему миру, 5 из которых сейчас реконструируются. И еще 13 находятся на стадии строительства. Кроме того, другие 13 храмов, о заведении которых было ранее объявлено, находятся на разных стадиях подготовки к строительству. В этом году мы ожидаем повторное посвящение 2 храмов и посвящение 5 новых храмов, которые скоро будут готовы к принятию посетителей. В последние 2 года мы сосредотачивали наши усилия на завершении строительства уже объявленных храмов, и мы не спешили объявлять о планах по строительству новых храмов. Но сегодня утром, однако, я с огромным удовольствием объявляю о 3 новых храмах, которые будут построены в следующих местах: Абиджан, Кот-д'Ивуар, Порто-Пренс, Гаити и Бангкок, Таиланд. Какие чудесные благословения уготованы для наших преданных святых в тех местах, да и повсюду, где возведены наши храмы. Процесс определения потребностей и поиска мест для новых храмов не прекращается, поскольку мы желаем, чтобы как можно большее количество членов церкви имело возможность посещать храм, не жертвуя нас материальными средствами и временем чрезмерно. Как и раньше, мы будем сообщать вам о принятых по этим вопросам решениях. Когда я думаю о храмах, мое сердце обращается ко множеству благословений, которые мы там получаем. Входя в двери храма, мы оставляем позади суету и суматоху мира. В этих святилищах мы находим красоту и порядок. Мы обретаем там покой для души и отдых от жизненных забот. Посещая храм, мы можем наслаждаться духовностью и ощущением мира. Это чувство будет превосходить любые другие чувства, способные прийти в человеческое сердце. Мы постигнем истинный смысл слов Спасителя. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Такой мир может проникнуть в любое сердце. Взволнованное, обремененное горем, запутанное, просящее о помощи. Недавно я из первых рук узнал о юноше, который пришел в храм сердцем, молящим о помощи. За много месяцев до этого он получил призвание служить на миссии в Южной Америке. Но его виза была отложена на такой длительный срок, что его перевели в миссию в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на свое разочарование о невозможности служить там, куда его изначально отправили, он усердно служил в новом поручении, преисполненной решимости сделать все, на что он способен. Тем не менее, его расстраивал негативный опыт, связанный с некоторыми миссионерами, которые, как ему казалось, больше хотят приятно провести время, чем делиться Евангелием. Через несколько коротких месяцев этот молодой человек столкнулся с очень серьезными испытаниями, касающимися его здоровья, что привело к частичному параличу. Его отправили домой по состоянию здоровья. Несколько месяцев спустя он полностью выздоровел, и его паралич прошел. Ему сказали, что у него будет еще одна возможность служить на миссии. Об этом он молился каждый день. Единственной плохой новостью было то, что он вернется в ту же миссию, откуда уехал, где он чувствовал, что поведение и отношение некоторых миссионеров было не таким, каким должно было быть. Он пришел в храм в поисках покоя и уверенности, что у него будет хороший опыт миссионерского служения. Его родители тоже молились о том, чтобы это посещение храма оказало их сыну необходимую помощь. Войдя в целестиальный зал после сессии, этот юноша сел на стул и начал молиться о руководстве Небесного Отца. Вскоре в тот же целестиальный зал вошел другой молодой человек – по имени Лэндон. При входе он сразу же глянул на юношу, сидящего с закрытыми глазами на стуле и, очевидно, молящегося. И Лэндон получил ясное побуждение поговорить с ним. Однако, постеснявшись отвлечь его, он решил подождать немного. Прошло несколько минут, а этот молодой человек все еще молился. Лэндон понял, что больше не может откладывать разговор. Он подошел к этому юноше и осторожно положил руку ему на плечо. Молодой человек открыл глаза, удивленный тем, что его кто-то отвлек. Лэндон тихо сказал, я цитирую, «Я почувствовал, что должен поговорить с тобой, но не знаю почему». Когда они начали общаться, юноша поделился с Лэндоном тем, что у него было на сердце, объяснив свою ситуацию, а в конце рассказал о желании получить утешение и ободрение по поводу служения на миссии. Лэндон, вернувшийся с успешной миссии всего год назад, рассказал о своем собственном опыте служения, о трудностях, сомнениях, о том, каким образом он обращался к Господу за помощью и о том, какие благословения он сам получил. Его слова звучали утешающе и убедительно, а миссионерский энтузиазм был заразительным. В конечном счете, когда опасения молодого человека утихли, к нему пришло ощущение мира и покоя. Он испытал глубокую благодарность, осознав, что получил ответ на свою молитву. Эти два юноши помолились вместе, и Лэндон собрался уходить, счастливый от того, что послушался пришедшему к нему вдохновения. И когда он встал, чтобы уйти, молодой человек спросил Лэндона, «А в какой миссии ты служил?» До этого момента ни один из них не упоминал название своей миссии. И когда Лэндон произнес название миссии, слезы навернулись на глаза молодого человека. Лэндон служил в той же самой миссии, куда тому нужно было вернуться. По своем последнем письме Лэндон поделился со мной словами этого юноши. Я цитирую. «Я верил, что Небесный Отец благословит меня, но не мог себе представить, что Он пошлет мне на помощь того, кто служил в моей миссии. Теперь я знаю, что все будет хорошо». Смиренная молитва искреннего сердца была услышана, и на нее был дан ответ. «Мои братья и сестры, у нас в жизни будут искушения, испытания и трудности. Посещая храм и помня заветы, заключенные в нем, мы сможем лучше преодолевать эти искушения, исправляться с нашими испытаниями. В храме мы можем обрести мир. Благословения храма бесценны. Одно из того, за что я благодарен каждый день своей жизни, это за то, что мы с моей возлюбленной женой Фрэнсис получали, преклоняясь у священного алтаря, заключив заветы, связавшие нас на всю вечность. Для меня нет более ценного благословения, чем мир и покой, приходящий от знания того, что мы снова будем вместе. Пусть наш Небесный Отец благословит всех нас, чтобы с нами был дух храмового служения, чтобы мы были послушны Его заповедям, чтобы мы внимательно следовали по стопам нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я свидетельствую, что Он наш Искупитель, Он Сын Божий, Он Тот, Кто восстал из могилы в то первое пасхальное утро, принеся с собой дар вечной жизни всем Божьим детям. Давайте же в этот замечательный день, когда мы празднуем это знаменательное событие, вознесем свои молитвы благодарности за Его великие и чудесные дары нам. О том, чтобы это было так, я молюсь смиренно в Его святое имя. Аминь.
Этим пасхальным утром мы так благодарны, президент Монсон, что можем слышать голос нашего живущего пророка. Мы ценим ваши слова, в том числе ваше поучение о том, чтобы находить радость в земном пути, и что будущее столь же ярко, как и наша вера. В этом году дети первоначального общества делятся своей радостью и яркой верой в Иисуса Христа, когда поют песню «Я знаю, любит Спаситель меня». Они поют об этой истине «Знаю, Он жив, сердце Христу отдам». Как и дети первоначального общества, все мы можем укреплять свою веру в Иисуса Христа на своем личном земном пути и находить радость. На одном из последних собраний Общества Милосердия я слушала рассказ молодой матери о своем пути обращения в веру. Она росла в церкви с родителями, которые учили ее Евангелию. Она занималась в первоначальном обществе, в обществе молодых женщин и в семинарии. Ей нравилось узнавать и открывать для себя новые истины. Она всегда искала ответы на все «почему». Старейшина Рассел М. Нельсон говорил, «Господь может научить лишь пытливый ум». И эта девушка была обучаемой. После школы она училась в университете, запечатала в храме брак с вернувшимся миссионером и была благословлена прекрасными детьми. Сохраняя в себе дух искателя, эта мать продолжала задавать вопросы. Но по мере того, как усложнялись вопросы, усложнялись и ответы. А временами ответов не было, или же они не приносили умиротворения. Ее поиски приводили к возникновению новых и новых вопросов. И, в конце концов, она начала подвергать сомнению некоторые из азов своей веры. В это смутное для нее время некоторые из тех, кто ее окружали, говорили, «Просто положись на мою веру». Но она думала, «Я не могу, вы не понимаете, ваши доводы меня не убеждают». Она объясняла, Я была готова проявлять вежливость к тем, в ком нет сомнений, если они будут вежливы со мной. И многие поступали именно так. Она рассказывает, «Мои родители знали мое сердце и оставляли для меня свободное пространство. Они решили просто любить меня, пока я ищу для себя ответы». Также епископ этой молодой матери часто встречался с ней и говорил о том, что не сомневается в ней. Члены прихода тоже проявляли к ней безоговорочную любовь, и она чувствовала, что ее принимают. Этот приход был таким местом, где можно было не носить масок совершенства. Здесь всех окружали заботой. Что интересно, вспоминает она, в это время я ощущала реальную связь со своими умершими предками. Они болели за меня и побуждали меня продолжать свои старания. Я чувствовала, как они говорят, «Сосредоточься на том, что ты знаешь». Несмотря на всю эту систему поддержки, она стала менее активной. Она рассказывает, «Я отдалилась от церкви не из-за плохого поведения или духовной апатии. не для того, чтобы оправдать свое нежелание жить по заповедям, либо найти более легкий путь. Я чувствовала, что мне нужен ответ на вопрос, во что я на самом деле верю. В это же время она читала книгу матери Терезы, которая делилась похожими чувствами. В письме от 1953 года мать Тереза писала: «Очень прошу вас, молитесь о том, чтобы я не испортила его замысел, и чтобы Господь явил себя в том, что происходит. Такая ужасная тьма внутри, как будто все омертвело. Она накатывает время от времени, с тех пор, как началась наша работа. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь дал мне мужество». Архиепископ Перье дал такой ответ: «Бог ведет вас, дорогая матушка, и тьма на самом деле не такая густая, как вам кажется. Иногда трудно сразу увидеть путь, по которому надо идти. Молитесь о просвещении. Не действуйте слишком быстро. Прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Пытайтесь понять их резоны. И рано или поздно придет ответ. Если вы движимы верой, молитвой и здравым разумом, и добрым намерением, вам нечего смущаться». Моя приятельница решила, что если мать Тереза могла жить согласно своей религии, не имея ответов и ясного представления обо всем, возможно, и она тоже так сможет. Она могла бы сделать своей вере один простой шаг вперед, а затем и другой. Она могла бы сосредоточиться на истинах, в которые верила, и позволить этим истинам заполнить ее разум и сердце. Оглядываясь назад, она вспоминает: «Мое свидетельство превратилось буквально в горстку пепла. Оно сгорело дотла. Все, что от него осталось, — это Иисус Христос». Она продолжает: «Но Он не покидает вас, когда у вас есть вопросы. Когда кто-то старается соблюдать заповеди, дверь для него широко открыта. Чрезвычайно важное значение приобрели молитва и изучение священных писаний». Первые ее шаги по восстановлению своей веры начинались с основных истин Евангелия. Она купила сборник песен первоначального общества и начала читать слова песен. Они были для нее сокровищем. Она молилась о вере, которая облегчила бы тяготившие ее чувства. Она узнала, что, столкнувшись с утверждением, которое вызвало в ней сомнение, можно было остановиться, окинуть взором всю картину и сделать Евангелие частью своей жизни. Она сказала: «Я задавалась вопросом, верный ли это путь для меня и моей семьи. Иногда я спрашивала себя, чего я желаю своим детям. Я осознала, что желаю им храмового брака». И вот тогда в мое сердце вернулась вера. Старейшина Джеффри Р. Холланд сказал: «Смирение, вера и влияние Святого Духа всегда будут компонентами любого шага в поисках истины». Хотя у нее и были вопросы о происхождении книги Мормона, она не могла отрицать тех истин, которые знала из книги Мормона. Она сосредоточилась на изучении Нового Завета, чтобы лучше понимать Спасителя. Но в конечном счете, говорит она, я сама не заметила, как снова вернулась к книге Мормона, поскольку мне нравилось то, что я чувствую, когда читаю об Иисусе Христе и Его искуплении. В заключение она сказала: «Человеку важно получить собственные духовные впечатления, связанные с истинами из этой книги, и она получала их». Она объяснила: «Я читала книгу Моисе и чувствовала, что обеспечена руководством абсолютно во всем. Веруйте в Бога. Веруйте, что Он есть, и что Он сотворил все как на небе, так и на земле. Веруйте, что Он обладает всей мудростью и всей силой, как на небе, так и на земле. Веруйте, что человеку не постичь всего того, что постижимо для Господа». В это время пришло призвание служить пианистом в первоначальном обществе. «Оно меня вполне устраивало», — сказала она. «Я хотела, чтобы мои дети были в первоначальном обществе, и теперь я была вместе с ними. А учить их я еще не была готова». Во время служения она продолжала ощущать все тот же настрой от окружающих. «Давай, ты нужна нам, на любой стадии твоего роста. Мы всегда будем рады тебе. Просто отдавай нам то, что ты можешь предложить». Играя песни первоначального общества, она часто думала про себя: «Вот истины, которые я люблю. Я все еще могу принести свидетельство. Я просто буду говорить о том, о чем я знаю и на что надеюсь. Может быть, это изложение знаний не будет совершенным, но оно будет моим. То, на чем я сосредотачиваюсь, разрастается внутри меня. Так прекрасно возвращаться к самой сути Евангелия и ощущать ясность». В то воскресное утро, слушая, как эта юная сестра делится историей своего пути, Я вспомнила о том, что мы все должны строить свое основание на камне нашего Искупителя. Я также вспомнила о совете старейшины Джеффри Р. Холланда. «Крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не обретете дополнительные знания». Во время ее урока я с большей пылкостью прониклась в знание о том, что ответы на наши искренние вопросы приходят, когда мы честно ищем их и когда живем по заповедям. Я вспомнила о том, что наша вера может простираться далеко за пределы нашего текущего восприятия. И как же мне хочется быть похожей на тех, кто окружал эту юную мать, даря ей любовь и поддержку. Как сказал президент Дитер Ф. Угдорф, мы все паломники, ищущие Божий свет, идя по пути ученичества. Мы не осуждаем других за количество света, которое у них есть или которого у них нет. Скорее, мы подпитываем и поддерживаем весь свет, пока он не станет ясным, ярким и верным. Когда дети первоначального общества поют песню «Детская молитва», они спрашивают: «Отче Небесный, ты со мной или нет? Дашь ли на детскую молитву свой ответ?» Мы тоже можем задаваться этим вопросом. Действительно ли Небесный Отец здесь рядом? Лишь для того, чтобы возрадоваться, как сделала это моя приятельница, когда придут ответы в виде спокойных, простых заверений. Я свидетельствую о том, что эти простые заверения приходят по мере того, как Его воля становится нашей волей. Я свидетельствую, что сегодня на земле есть истина, и что Его Евангелие можно найти в Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, мне очень приятно стоять перед вами, когда мы участвуем в этой генеральной конференции. Возможно, слышать на генеральной конференции слова мудрости и утешения, совета и предупреждения в течение многих лет была неизмеримым благословением для сестры Тайшейра, нашей семьи и меня лично. В это особое время года, более того, в пасхальное воскресенье, я не могу не размышлять о значении учений Спасителя и Его добром и любящем примере в моей жизни. Более глубокое понимание Иисуса Христа даст нам большую надежду на будущее, и, несмотря на наше несовершенство, большую уверенность в том, что мы достигнем наших праведных целей. Оно также подарит нам большее желание служить нашим ближним. Господь сказал: «В каждой мысли ищите Меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Искать Господа и чувствовать Его присутствие — это ежедневная задача, достойная прилагаемых усилий. Братья и сестры, сегодня в нашем распоряжении есть больше, чем когда-либо, исключительных возможностей и ресурсов, чтобы углубить наше понимание учения Иисуса Христа и Его искупления. Правильное использование этих ресурсов поможет нам жить плодотворно и наполнить нашу жизнь радостью. В своей притче о виноградной лозе и ветвях Спаситель учил: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Чем лучше мы понимаем выдающуюся роль Христа в нашей жизни, тем лучше осознаем нашу цель в земной жизни, которая заключается в том, чтобы иметь радость. Радость, однако, не означает, что мы не будем проходить через испытания и трудности. Причем некоторые будут настолько тяжелыми, что могут привести нас к мыслям о невозможности быть счастливым в таких обстоятельствах. Из личного опыта я знаю, что радость праведной жизни и пребывания во Христе может продолжаться, несмотря на суровые условия земной жизни. В конечном счете, эти невзгоды часто обогащают, очищают и ведут нас к более великому пониманию цели нашего существования и искупления Иисуса Христа. Более того, полноту радости можно достигнуть только через Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Я верю, что если мы лучше поймем Спасителя, у нас появится более сильное желание жить в радости и уверенность в том, что эта радость возможна. И как следствие, нам станет легче проживать каждый день с большим энтузиазмом и соблюдать Божьи заповеди даже в сложных обстоятельствах. Давайте же не будем оставлять на завтра то, что можем сделать сегодня. Нам нужно прийти ко Христу сейчас, ведь если мы верим Ему, то будем трудиться, пока это называется сегодняшним днем. Мы должны стремиться, чтобы учениями Христа были как можно больше вовлечены в каждый наш день. Маленькие простые шаги и поступки, совершаемые ежедневно, помогут нам. Первое. Углубить понимание значения Господа в нашей жизни. И второе. Поделиться этим пониманием с подрастающим поколением, которое, несомненно, почувствует любовь Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, если будут видеть наш пример искренней жизни по Евангелию. Что же это за простые действия, которые в современных условиях станут бальзамом для наших душ, укрепляя наше свидетельство о Христе и Его миссии? В 2014 году на конкурс фотографий от National Geographic поступило 9200 заявок от профессиональных фотографов и любителей из 150 стран. На фотографии, ставшей призером конкурса, изображена женщина. Она стоит посреди поезда, наполненного людьми. Ее лицо освещено светом, исходящим от мобильного телефона. Она передает остальным пассажирам четкое послание. Несмотря на свое физическое присутствие, на самом деле она не там. Мобильные устройства, смартфоны и социальные сети в корне изменили наше присутствие в мире и способ взаимодействия с другими людьми. В цифровую эпоху мы можем быстро перемещаться в места и на мероприятия, которые немедленно отдаляют нас от того, что важно для нашей жизни и настоящего счастья. Жизнь в социальных сетях может, если ее не обуздать, привести к отношениям с людьми, которых мы не знаем или с которыми никогда не встречались, вместо того, чтобы общаться с теми, с кем мы живем, нашей семьей. С другой стороны, мы все знаем, как мы благословлены прекрасными интернет-ресурсами, в том числе и теми, которые разработаны Церковью. К ним относятся аудиоверсии священных писаний и Генеральной конференции, видеосюжеты о жизни и учениях Иисуса Христа, приложения для записи нашей семейной истории и возможность слушать вдохновляющую музыку. Наш выбор и приоритеты, которые мы расставляем во время использования интернета, имеют огромное значение. Они определяют наш духовный прогресс и зрелость в Евангелии, а также желание внести свой вклад в создание лучшего мира и жить более продуктивной жизнью. Именно поэтому я хотел бы поговорить о трех простых привычках, которые помогут сделать использование интернета разумным. Эти три привычки приведут к ежедневным размышлениям, необходимым для того, чтобы мы могли стать ближе к учениям нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Привычка номер один. Посещайте официальный сайт церкви для поиска информации. Если в течение недели мы часто обращаемся к этому ресурсу, это поможет нам всегда быть чувствительными к учениям Евангелия и вдохновлять членов нашей семьи и друзей задуматься и размышлять о том, что важно. Привычка номер два. Подпишитесь на официальные страницы церкви в социальных сетях. Этот выбор привнесет на ваш экран информацию, которая важна для углубления вашего поиска и знакомства с Господом и Его учениями, а также укрепит ваше желание понять Евангелие. И что более важно, это поможет вам помнить, чего ожидает от нас Христос. Так же, как нет хорошей земли без хорошего фермера, Так и нет хорошего урожая в интернете, если мы с самого начала не расставим приоритеты в том, что допустимо для наших пальцев и нашего разума. Привычка номер три. Выберите время, чтобы отложить ваши мобильные телефоны и устройства. Очень полезно отложить наши электронные устройства на какое-то время и вместо этого открыть Священные Писания или пообщаться с семьей и друзьями. Ощутите покой от участия в причастном собрании без постоянных попыток посмотреть, не пришло ли вам новое сообщение и не появился ли новый пост, особенно в день Господа. Привычка на некоторое время откладывать мобильное устройство в сторону обогатит и расширит ваше видение жизни. Ведь жизнь не ограничивается 10-сантиметровым экраном. Господь Иисус Христос сказал, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей». Бог хочет, чтобы мы радовались и чувствовали Его любовь. Христос сделал такую радость возможной для каждого из нас. У нас есть средства, чтобы лучше узнать Его и жить по Его Евангелию. Я приношу свое свидетельство, что радость заключена в соблюдении заповедей. Она приходит благодаря покою и безопасности, которые мы ощущаем, если пребываем в любви Небесного Отца и Его Сына, нашего Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По сигналу от дирижера, хоры, собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Я знаю, жив Искупитель мой». После гимна мы услышим епископа Жеральда Коссе, члена председательствующего епископства. Вслед за ним выступит старейшина Брент Нилсон, член кворума 70. После этого перед нами выступит старейшина Джеффри Холланд, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «Jesus has risen» — «Воскрес Иисус наш».
Идет трансляция 185-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Мы с женой испытали великую радость, вырастив пятерых детей в пригороде величественного Парижа. Все эти годы мы хотели предоставить им обилие возможностей для того, чтобы открывать для себя изумительные вещи этого мира. Каждое лето мы с семьей совершали длительные поездки, посещая самые великие памятники, исторические места и природные достопримечательности Европы. Наконец, проведя 22 года в Париже, мы готовились к переезду. Я все еще помню тот день, когда дети подошли ко мне и сказали: «Папа, это полный позор. Мы жили здесь всю жизнь и ни разу не побывали на Эйфелевой башне». На свете так много чудес. Однако иногда, когда они прямо у нас перед носом, мы не ценим их. Мы смотрим, но не видим по-настоящему. Слушаем, но по-настоящему не слышим. Во время своего земного служения Иисус сказал своим ученикам: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Я часто задавался вопросом, каково это было — жить во времена Спасителя. Можете ли вы представить себе, что сидите у Его ног, что Он обнимает вас, что вы становитесь свидетелем того, как Он служит другим? И все же многие, повстречавшие Его, не смогли распознать, увидеть, что рядом с ними жил Сам Сын Божий. Мы также имеем привилегию жить в особенное время. Древние пророки видели работу восстановления как чудное дело. Да, чудное дело и диво. Ни в каком предыдущем устроении не было призвано так много миссионеров. Открыто так много стран для проповедования Евангелия и построено так много храмов по всему миру. У нас, святых последних дней, чудеса также происходят и в личной жизни. К ним относятся наше личное обращение, ответы, которые мы получаем на свои молитвы, и щедрые благословения, которые Бог изливает на нас каждый день. Изумляться чудесам Евангелия — это признак веры. Это означает видеть руку Господа в своей жизни и во всем, что нас окружает. Наше состояние удивленности также генерирует духовную силу. Оно дает нам энергию, чтобы оставаться крепкими в вере и участвовать в работе по спасению. Но надо быть осторожными. Наша способность изумляться очень хрупка. В долгосрочной перспективе такие вещи, как поверхностное отношение к заповедям, апатия или даже усталость, могут прийти к нам и сделать нас нечувствительными к самым великим знамениям и чудесам Евангелия. В книге Мормона описывается период, очень похожий на наш. Это было непосредственно перед пришествием Мессии на американский континент. Внезапно на небесах появились знамения Его рождения. Люди были так поражены и удивлены, что смирили себя, и почти все обратились в веру. Однако, 4 года спустя, цитата, «народ начал забывать те знамения и чудеса, которые они слышали, и они стали все меньше и меньше изумляться какому-либо знамению или чуду с небес, и они начали терять веру во все, что слышали и видели». Конец цитаты. Мои братья и сестры, а для вас Евангелие осталось чудесным? Можете ли вы видеть, слышать и удивляться? Или ваши духовные сенсоры перешли в спящий режим? Каким бы ни было ваше положение, я прошу вас сделать 3 вещи. Во-первых, никогда не теряйте интерес, чтобы вновь и вновь открывать для себя истинное Евангелие. Писатель Марсель Пруст сказал: «Истинный путь открытия предполагает не поиск неизведанных горизонтов, а новый взгляд на новые, на уже известное». Помните ли вы первый раз, когда прочитали отрывок из Священных Писаний и почувствовали, что Господь обращается к вам лично? Можете ли вы вспомнить, как вы в первый раз ощутили чудесное влияние Святого Духа, снизошедшего на вас, возможно, еще до того, как вы знали, что это Святой Дух? Не священны ли эти моменты? Не особенны ли они? Мы должны быть голодными до духовного знания и жаждать его каждый день. Эта личная практика основывается на изучении, размышлении и молитве. Иногда в качестве искушения могут прийти такие мысли. «Мне не нужно сегодня изучать Священное Писание. Я их уже прочитал полностью». Или «Мне не нужно идти в церковь сегодня. Там ничего нового не будет». Но Евангелие — это источник знаний, который никогда не иссякает. Для нас всегда будет что-то новое, что мы сможем узнать или почувствовать каждое воскресенье, каждое собрание или в каждом стихе Священного Писания. Мы с верой держимся обещания о том, что если мы ищем, то найдем. Во-вторых, сосредоточьте свою веру на ясных и простых истинах Евангелия. Источником нашего изумления должны быть основные принципы нашей веры, чистота наших заветов и таинств, а также самое простое поклонение Богу. Сестра-миссионерка рассказала историю о трех мужчинах, с которыми она познакомилась во время конференции округа в Африке. Они пришли из отдаленной деревни. В этой дикой местности церковь еще не была организована. Однако там было 15 верных членов церкви и почти 20 интересующихся. Больше двух недель эти мужчины шли пешком, пройдя более 480 километров по пересеченной местности во время сезона дождей, чтобы они смогли принять участие в конференции и принести десятину от членов церкви в их группе. Они планировали остаться всю неделю, чтобы наслаждаться благословением, принимать причастие на следующее воскресенье, а затем планировали отправиться в обратный путь, взяв с собой коробки с экземплярами книги Мормона, чтобы понести их на своих головах и раздать жителям своей деревни. Эта миссионерка свидетельствовала, как сильно она была тронута тем ощущением чуда, которое видела в этих братьях, и их искренними жертвами, которые они принесли, чтобы получить то, что ей было всегда доступно. Она задумалась, если бы я однажды проснулась утром в воскресенье в Аризоне и обнаружила бы, что моя машина сломалась, пошла бы я пешком в церковь, которая находилась в нескольких кварталах, или же я осталась бы дома, потому что это было слишком далеко, или потому что дождь идет. Это хорошие вопросы на размышление для каждого из нас. И, наконец, я призываю вас искать и ценить напарничество Святого Духа. Большую часть чудес Евангелия нельзя постичь физическими чувствами. Это то, чего не видел глаз, не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его. Когда Дух пребывает с нами, наши духовные чувства обостряются, память пробуждается, и поэтому мы не можем забыть те чувства и знамения, свидетелями которых мы были. Именно поэтому, зная, что Иисус скоро покинет их, его нефийские ученики горячо молились о том, цитата, о том, чтобы, чего они больше всего желали, а желали они, чтобы им был дан Дух Святой. Конец цитаты. «Хотя они видели Спасителя своими собственными глазами и прикасались к Его ранам своими руками, они знали, что их свидетельства померкнут, если их не обновлять постоянно силой Духа Божьего». Мои братья и сестры, никогда не делайте ничего такого, из-за чего вы рискуете потерять этот драгоценный и чудесный дар — напарничество Святого Духа. Ищите его через искреннюю молитву и праведную жизнь. Я свидетельствую о том, что работа, в которой мы участвуем, — это чудесное дело и диво. Если мы последуем за Иисусом Христом, Бог будет свидетельствовать нам знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. В этот особенный день я приношу свидетельство о том, что чудеса и тайны Евангелия зиждутся на величайшем из всех даров Божьих, на искуплении Спасителя. Это совершенный дар любви, который Отец и Сын, единые в цели, преподнесли каждому из нас. Вместе с вами я стою изумленной любовью Божией. О, это чудо! Чудо для меня. о том, чтобы наши глаза видели, уши слышали, а сердца осознавали чудеса этого изумительного Евангелия. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Да получим мы, вы и я, откровение, чтобы знать, как найти лучший подход к тем людям в нашей жизни, кто заблудился. В свое земное служение Спаситель Иисус Христос учил о своей исцеляющей и искупительной силе. Однажды в 15 главе Евангелия от Луки в Новом Завете его, как ни странно, критиковали за то, что он ел и проводил время с грешниками. Спаситель использовал эту критику как возможность учить нас всех тому, как отвечать сбившимся с пути. Он ответил своим критикам, задав им два важных вопроса. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет ее?» А затем Спаситель рассказал притчу о блудном сыне. В этой притче не говорится о сотне овец или о 10 драхмах. В ней говорится об одном любимом сыне, который заблудился. Чему с помощью этой притчи Спаситель учит нас относительно того, как нужно поступать, когда кто-то из родных сбивается со своего пути? Блудный сын сообщает отцу, что желает получить часть своего имения немедленно. Он желает покинуть свой безопасный дом и семью и отправиться на поиски мирского. Пожалуйста, обратите внимание, что в притче Спасителя отец реагирует с любовью, отдав сыну его часть имения. Несомненно, отец, должно быть, сделал все, что мог, чтобы убедить своего сына остаться. Однако, когда взрослый сын принимает решение, мудрый отец отпускает его. А после этого отец проявляет искреннюю любовь, а также наблюдает и ждет. В моей семье произошло нечто подобное. Моих двоих верных братьев, замечательную сестру и меня вырастили достойные родители. Дома нас учили Евангелию, мы благополучно повзрослели, и все четверо были запечатаны в храме со своими супругами. Однако в 1994 году наша сестра Сьюзен разочаровалась в церкви и некоторых из ее учений. Ее убедили те, кто насмехался над первыми руководителями церкви и критиковал их. Она позволила ослабнуть своей вере в живущих пророков и апостолов. С течением времени сомнения пересилили ее веру, и она решила уйти из церкви. Сьюзен разрешила мне поделиться этим рассказом в надежде на то, что он окажется полезным другим людям. Я с моими братьями и наша овдовевшая мать были подавлены. Мы и представить себе не могли, что могло побудить ее оставить свою веру. Мы с братьями служили в качестве епископов и президентов кворумов. И нам довелось испытывать радость успеха в работе с членами прихода и кворума, когда мы оставляли 99 и отправлялись в поиск за одним. Однако в случае с нашей сестрой, наши усилия по ее спасению и приглашение вернуться только отталкивали ее все дальше и дальше. Когда мы искали небесного руководства в отношении того, как нам правильно обратиться к ней, нам стало очевидно, что мы должны были последовать примеру отца из притчи о блудном сыне. Сьюзен приняла решение, и мы должны были, образно говоря, отпустить ее, но дав ей знать и прочувствовать нашу искреннюю любовь к ней. Итак, с обновленной любовью и добротой мы наблюдали и ждали. Моя мать никогда не перестала любить Сьюзен и заботиться о ней. При каждом посещении храма мама писала имя Сьюзен на молитвенном списке, никогда не теряя надежды. Мой старший брат с женой жили в Калифорнии, неподалеку от Сьюзен, и приглашали ее на все семейные мероприятия. Каждый год день рождения Сьюзен они готовили у себя дома праздничный ужин. Они следили за тем, чтобы всегда поддерживать с ней связь, и чтобы она знала, что ее искренне любят. Мой младший брат с женой установили контакт с детьми Сьюзен в Юте и проявляли к ним любовь и заботу. Они следили за тем, чтобы всегда приглашать ее детей на семейные встречи. А когда внучке Сьюзен пришло время принять крещение, мой брат смог совершить это таинство. У Сьюзен также были заботливые домашние учителя и навещающие сестры, которые никогда не теряли надежды. Сьюзен приглашали, когда наши дети отправлялись на миссии или заключали брак, и она присутствовала на этих семейных празднованиях. Мы усердно старались устраивать семейные мероприятия так, чтобы Сьюзан и ее дети могли быть с нами, чтобы они знали, что превыше всего мы их любим, и они часть нашей семьи. Когда Сьюзан получила ученую степень в одном из университетов Калифорнии, мы все присутствовали на выпускном вечере, чтобы ее поддержать. И хотя мы не одобряли всех ее поступков, мы непременно одобряли ее. Мы любили, наблюдали и ждали. В 2006 году, спустя 12 лет после того, как Сьюзан ушла из церкви, наша дочь Кейти и ее муж переехали в Калифорнию, где он поступил на юридический факультет. Они оказались с Сьюзан в одном и том же городе. Эта молодая пара обращалась к своей тете за помощью и поддержкой. Она также любила ее. Сьюзан присматривала за нашей двухлетней внучкой Люси, причем Сьюзан заметила, что помогала Люси произносить вечернюю молитву. Однажды Кейти позвонила мне и спросила, как я считаю, вернется ли Сьюзан когда-либо в церковь. Я заверил ее в том, что нам нужно продолжать быть терпеливыми, и она вернется. В течение следующих 3 лет, проявляя постоянную любовь, мы наблюдали и ждали. В эти выходные исполняется 6 лет с тех пор, когда мы с женой Маршей сидели на первом ряду в конференц-центре. В тот день меня поддерживали в качестве нового представителя высшей власти церкви. Марша, которая всегда была в контакте с Духом, написала мне записку, в которой говорилось: «Думаю, Сьюзан, пора вернуться». Моя дочь Кейти предложила, чтобы я вышел из зала и позвонил Сьюзан, чтобы предложил ей посмотреть в тот день генеральную конференцию. По наставлению этих двух прекрасных женщин, я вышел в вестибюль и позвонил сестре. Я оставил сообщение и просто предложил ей посмотреть ту сессию генеральной конференции. Она получила мое сообщение. К нашей радости, она почувствовала сильное побуждение посмотреть все сессии конференции. Она слушала пророков и апостолов, которых полюбила в более ранние годы. Она ознакомилась с новыми именами, которых никогда раньше не слышала, например, президент Ухдорф и старейшины Беднер, Кук, Кристоферсон и Андерсон. Во время этого и других уникальных посланных небесами событий моя сестра, подобно блудному сыну, пришла в себя. Слова пророков и апостолов и любовь родных побудили ее развернуться и начать путь домой. Спустя 15 лет наша заблудившаяся дочь и сестра нашлась. Не нужно было больше наблюдать и ждать. Сьюзан описывает это событие точно так же, как описал это Леги в книге Мормона. Она отпустила железные перила и оказалась в темной мгле. Она сказала, что не знала, что заблудилась, до тех пор, пока ее вера не была вновь пробуждена светом Христа, который живо указывал на разительный контраст между тем, что она переживала в мире, и тем, что предлагали Господь и ее родные. В течение последних 6 лет происходило чудо. Сьюзан заново открыла для себя свидетельство о книге Мормона. Она получила рекомендацию для посещения храма. Она служила обрядовым служителем в храме, а в настоящее время преподает в классе учения Евангелия в своем приходе. Отверстия небесные открылись для ее детей и внуков, и хотя были тяжкие последствия, складывается такое ощущение, будто она никогда не уходила. У многих из вас, подобно семье Нильсон, есть близкие, которые временно сбились с пути. Спаситель наставляет всех, имеющих 100 овец, оставить 99 и отправиться на поиски, чтобы спасти ту единственную. Он наставляет, что если имеющий 10 драхм потеряет одну из них, они должны искать ее до тех пор, пока не найдут. Если заблудившийся — ваш сын или дочь, брат или сестра, и они решили уйти, из опыта нашей семьи мы узнали, что, сделав все, что можем, мы любим того человека всем сердцем, а затем наблюдаем, молимся и ждем, чтобы была явлена рука Господа. Возможно, самый важный урок, который Господь преподнес мне в ходе этого процесса, произошел во время семейного изучения священных писаний, после того, как моя сестра ушла из церкви. Наш сын Дэвид читал вслух во время нашего совместного изучения 15 главы Евангелия от Луки. Когда он читал притчу о блудном сыне, я услышал ее совершенно по-новому в тот день, как никогда раньше. Почему-то я всегда представлял себе этого сына, жившим в доме родителей. Тем утром, во время чтения Дэвида, я осознал, что в чем-то я сам был блудным сыном. Все мы лишены слова Отца. Все мы нуждаемся в искуплении Спасителя, чтобы исцелиться. Все мы заблудились и нуждаемся в том, чтобы нас нашли. В тот день это откровение помогло мне осознать, что мы с сестрой оба нуждаемся в любви Спасителя и Его искуплении. На самом деле мы со Сьюзен шли обратно домой по одной и той же тропе. Слова, которыми в этой притче Спаситель описывает то, как отец приветствовал своего блудного сына, трогают душу. Я верю, что, возможно, это описание того, что произойдет между нами и отцом, когда вернемся в наш Небесный Отец. Эти слова говорят нам об Отце, который любит, ждет и наблюдает. Вот эти слова Спасителя. Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Да получим мы, вы и я, откровение, чтобы знать, как найти лучший подход к тем людям в нашей жизни, кто заблудился, а при необходимости обладать терпением и любовью нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, пока мы любим, наблюдаем и ждем заблудившихся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal candor.
Спасибо, старейшина Нельсон, за прекрасное замечание и чудесный совет. Без страховочных тросов и альпинистского снаряжения два брата, 14-летний Джимми и 19-летний Джон, имена вымышлены, попытались подняться по отвесному склону одного из каньонов в парке Snow Canyon на юге моего родного штата Юта. На исходе утомительного подъема они обнаружили, что преодолеть последние несколько метров пути им мешает сильно выдающийся выступ. Перебраться через него было невозможно, но и отступать уже было некуда. Они оказались в ловушке. После тщательного маневрирования Джон нашел достаточно прочную опору и подсадил младшего брата на безопасный верхний край выступа. Но сам подняться не смог. Чем больше он напрягался, стараясь найти зацепку для пальцев или стоп, тем сильнее у него сводило мышцы. Его захлестнула паника, и он начал опасаться за свою жизнь. Не в силах больше держаться, Джон решил, что единственный выход — попытаться подпрыгнуть вверх и ухватиться за край нависающего утеса. Тогда он смог бы, учитывая немалую силу своих рук, подтянуться и спастись. Вот его собственные слова. «Перед прыжком я велел Джимми пойти и поискать ветку дерева, которую можно было протянуть мне навстречу, хотя и знал, что ничего подобного на этой скалистой гряде нет». Это был жест отчаяния. «Если мой прыжок не удастся, я хотя бы позаботился о том, чтобы мой братишка не видел, как я разбиваюсь насмерть». Выждав, пока он не скроется из виду, я в последний раз помолился о том, чтобы моя семья знала, что я люблю их, и чтобы Джимми в безопасности добрался до дома один, а потом прыгнул. Во мне оказалось достаточно адреналина, чтобы во время прыжка мои руки до локтей оказались над уступом. Но попытавшись ухватиться за его поверхность, я ощутил под пальцами, ничего не было, лишь песчинки на плоском камне. Мои руки до сих пор помнят тот песок, и как я висел там, и мне было не за что держаться. Ни выступа, ни гребня, ничего. Нечего схватить. Я ощутил, как пальцы начали медленно скользить по песчаной поверхности. Я понял, что жизнь окончена. Но вдруг будто молния в летнюю грозу, откуда-то из-за верхнего края утеса выскочили две руки и схватили меня за запястье с силой и решимостью, намного превышающими их размер. Мой верный братишка не пошел искать никакую выдуманную ветку дерева, точно угадав, что я собираюсь сделать, он даже не пошевелился. Он просто ждал, молча, почти не дыша, прекрасно осознавая, что мне хватит глупости попробовать прыгнуть. И когда я прыгнул, он схватил меня, удержал и не дал упасть. В тот день сильные братские руки спасли мне жизнь, когда я беспомощно болтался над камнями, несущими неминуемую смерть. Мои возлюбленные братья и сестры, сегодня пасхальное воскресенье. Хотя мы должны помнить всегда и даем соответствующее обещание каждую неделю во время причастной молитвы, тем не менее, сегодня самый святой день года, когда мы можем особым образом вспоминать братские руки и крепкие объятия, протянутые навстречу нам над бездной смерти, чтобы спасти от падения и неудачи, от скорби и грехов. Опираясь на эту историю, рассказанную семьей Джона и Джимми, я выражаю признательность за искупление и воскресение Господа Иисуса Христа и благодарен за события божественного плана Отца, которые привели в действие и наполняют смыслом любовь Божью. В нашем обществе, которое становится все более мирским, не модно говорить об Адаме и Еве или об их счастливом падении, произошедшем, приведшем к смертной жизни. И все-таки истина проста. Невозможно в полной мере постичь искупление и воскресение Христа, и нельзя до конца оценить уникальную суть Его рождения или Его смерти. Иными словами, по-настоящему отмечать Рождество или Пасху, не понимая, что когда-то на самом деле жили Адам и Ева и пали в Эдемском саду со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне неизвестно в подробностях, что происходило на этой планете до того, однако я точно знаю, что эти двое были сотворены под руководством Божественной руки Отца, что во время их уединенной жизни в райском обстановке не было ни смерти человеческой, ни будущей семьи, и что в результате череды решений они нарушили наказ Бога, что заставило их уйти из сада, но позволило им иметь детей до наступления физической смерти. Их согрешение не просто сделало условия их жизни более скорбными и сложными, оно возымело и духовные последствия, навеки исторгнув их из присутствия Божьего. Поскольку позже мы родились в падшем мире, и поскольку нам тоже предстояло нарушать законы Бога, мы были приговорены к тем же наказаниям, что и Адам, и Ева. Как печально! Весь род человеческий пребывает в свободном падении. Каждый мужчина, женщина и ребенок телом летят навстречу вечной смерти, а духом устремляются к непрестанным мукам. Разве такова была задумана жизнь? Неужели это и есть великий удел людского существования? Может, все мы просто висим на руках в холодном каньоне где-нибудь в равнодушной вселенной? Каждый ищет опору под ногами, каждый смотрит, за что бы уцепиться. Но лишь шорох песчинок под пальцами, и ничто не может нас спасти. Нам не за что держаться. И еще меньше смысла держаться за нас. Может, единственный смысл жизни — пустое упражнение на выживание, просто подпрыгнуть как можно выше, повисеть отмеренные нам 6 десятков лет и еще десяток, а потом упасть и падать, падать и падать вечно? Ответ на эти вопросы категоричное и неизменное «нет». Вместе с пророками древними и современными я свидетельствую, что все было сделано по мудрости того, кто знает все сущее. Значит, с того самого момента, как наши прародители вышли из сада Эдемского, Бог, наш общий Отец, предвосхитив решение Адама и Евы, направил ангелов небесных, чтобы провозгласить им, а сквозь времена и нам, что весь этот ряд событий был задуман ради нашего вечного счастья. Именно в рамках Его божественного плана был уготован Спаситель, сам Сын Божий, другой Адам, как его называл апостол Павел, которому было суждено прийти в зените времени и искупить согрешение первого Адама. Искупление было призвано одержать полную победу над физической смертью, безоговорочно даруя воскресение каждому, кто был или когда-либо будет рожден в этом мире. Кроме того, оно должно милостиво предоставить и отпущение личных грехов всем людям, от Адама до конца мира, при условии покаяния и послушания божественным заповедям. Будучи одним из Его посвященных свидетелей, я провозглашаю в это пасхальное утро, что Иисус из Назарета был и остается Спасителем мира, последним Адамом, Создателем и Совершителем нашей веры, Альфой и Омегой вечной жизни. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, провозгласил Павел. О том же говорил пророк-патриарх Легий. Адам пал, дабы люди могли быть. И Мессия приходит в полноту времени, дабы Он мог искупить детей человеческих от падения. Оставивший подробнейшие разъяснения Иаков, пророк из книги Мормона, в своей двухдневной проповеди об искуплении Иисуса Христа учил, что необходимо воскресению прийти вследствие падения. Поэтому сегодня мы чествуем дар победы над каждым падением, какое с нами когда-либо происходило, над каждой скорбью, знакомой нам, над всеми разочарованиями, которые нас постигают, над всяким страхом, с каким мы сталкиваемся, не говоря уж о нашем воскресении из мертвых и отпущении грехов. Эта победа доступна нам благодаря событиям, произошедшим в такие выходные дни, как сегодня, более 2000 лет назад в Иерусалиме. Сначала страдать духом в Гефсиманском саду, затем во время распятия на кресте на Голгофе и, наконец, в прекрасное воскресное утро в подаренной гробнице безгрешной, непорочной. и святой муж, сам Сын Божий, исполнил то, чего прежде не делал и не мог сделать ни один умерший. Своей собственной силой Он воскрес из мертвых, чтобы Его тело и Его дух больше никогда не разделились. По Своей воле Он снял погребальные пелены, которыми Он был перевязан, аккуратно сложил погребальный платок, накинутый Ему на лицо, и оставил на другом месте, как гласят Священные Писания. Та первая череда событий искупления и воскресения составляет самый весомый момент, самый щедрый дар, самую мучительную боль и чудесное подтверждение чистой любви, когда-либо существовавшие в истории мира. Иисус Христос, Единородный Сын Бога, страдал, умер и восстал из мертвых для того, чтобы Он мог, подобно молнии в летнюю грозу, подхватить нас в нашем падении, удержать нас Своей силой и через наше соблюдение заключенных с Ним заветов вознести нас к вечной жизни. В эту Пасху я благодарю Его и Отца, давшего Его нам, за то, что Иисус и сейчас триумфально попирает смерть, несмотря на то, что стоит на израненных ногах. В эту Пасху я благодарю Его и Отца, давшего Его нам, за то, что Иисус и сейчас простирает к нам безграничную благодать, несмотря на то, что Его ладони и запястья изранены. В эту Пасху я благодарю Его и Отца, давшего Его нам, за то, что, стоя перед окропленным потом садом, перед пронзенным гвоздями крестом и могилой, опустошенной со славой, мы можем петь. И справедливость и любовь в гармонии святой нам дарит искупление план великий и простой. Во священное имя воскресшего Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухтедорф, второй советник в первом президентстве. После его выступления хор завершит это собрание гимном «В этот день Христос воскрес». Заключительную молитву произнесет старейшина Кевин Хэмилтон, член кворума 70.
Президент Монсон, спасибо за объявление о новых трех храмах в таких замечательных местах. Президент, мы всем своим сердцем любим и поддерживаем вас. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, счастливой вам Пасхи. В пасхальное воскресенье мы празднуем самое долгожданное и прославленное событие в истории мира. Это день, который изменил все. В этот день изменилась моя жизнь. Изменилась ваша жизнь. Изменилась судьба всех Божьих детей. В этот благословенный день Спаситель человечества, который взял на себя цепи греха и смерти, державшие нас в плену, разорвал эти цепи и освободил нас. Благодаря жертве нашего возлюбленного Искупителя у смерти нет жала, у ада нет победы, у сатаны нет устойчивой силы. А мы возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Воистину, прав был апостол Павел, сказав, что мы можем утешать друг друга сими словами. Мы часто говорим об искуплении, совершенном Спасителем, и правильно делаем. По словам Иакова, почему же не говорить об искуплении Христа и не достигать совершенного знания о Нем? Но когда мы говорим о Христе, радуемся во Христе, проповедуем о Христе и пророчествуем о Христе при каждой возможности, мы никогда не должны терять нашего чувства благоговения и глубокой благодарности за вечную жертву Сына Божьего. Искупление, совершенное Спасителем, не может стать банальностью в нашем учении, в наших разговорах или в наших сердцах. Оно священно и свято, ибо именно через эту великую и последнюю жертву Иисус Христос принес спасение всем тем, кто уверует во имя Его. Я мысленно изумляюсь тому, что Сын Божий соблаговолил снизойти, чтобы спасти нас, таких несовершенных, нечистых, ошибающихся и неблагодарных, какими мы часто бываем. Я пытаюсь понять своим ограниченным разумом искупление, совершенное Спасителем. И единственное объяснение, которое приходит ко мне в голову, это то, что Бог любит нас глубоко, совершенно и бесконечно. Я не в силах даже начать осознавать широту и долготу, и глубину, и высоту любви Христовой. Мощным выражением этой любви является то, что в священных писаниях часто называется «благодатью Божьей». Божественная помощь и дар силы, благодаря которым мы растем от тех ущербных и ограниченных существ, коими являемся сейчас, до возвышенных существ истины и света, пока не прославимся в истине и не познаем все. Это чудеснейшая вещь, благодать Божья. Все же ее часто понимают неверно, Тем не менее, мы должны знать о благодати Божьей, если намерены унаследовать то, что приготовлено для нас в Его вечном Царстве. С этой целью я хочу поговорить о благодати. В особенности, во-первых, как благодать открывает врата небесные. И, во-вторых, как она открывает отверстия небесные. Первое. Благодать открывает врата небесные. Поскольку мы все согрешили и лишены славы Божьей, и поскольку ничто нечистое не может войти в Царство Божье, никто из нас не достоин вернуться в присутствие Бога. Даже если мы служили Богу всей душой, этого недостаточно, ибо мы все же были бы невыгодными слугами. Мы не можем заработать свой путь на небеса. Требования правосудия стоят как барьер, который мы бессильны преодолеть самостоятельно. Но не все потеряно. Благодать Божья — наша великая и вечная надежда. Через жертву Иисуса Христа план милости удовлетворяет требования правосудия и предоставляет людям средства, дабы они могли иметь веру, приводящую к покаянию. Наши грехи, будь они даже как багряные, могут стать белыми, как снег. Поскольку наш возлюбленный Спаситель предал Себя для искупления всех, нам предоставляется вход в Его вечное Царство. Врата открыты. Но благодать Божья не просто возвращает нас к нашему предыдущему невинному состоянию. Если спасение означает лишь удаление наших ошибок и грехов, тогда спасение, как ни странно, не отвечает ожиданиям Отца в отношении нас. Его цель гораздо выше. Он хочет, чтобы его сыновья и дочери стали такими, как он, с даром благодати Божьей. Путь ученичества ведет не назад, он ведет вперед и вверх. Он ведет к высотам, которые мы едва ли можем постичь. Он ведет к возвышению в целестиальном царстве нашего Небесного Отца, где мы, окруженные нашими любимыми, получаем от полноты Его и от славы Его. Все наше, а мы Христовы. Воистину, все, что есть у Отца, будет дано нам. Чтобы унаследовать эту славу, нам нужно нечто большее, чем открытые врата. Мы должны войти через эти врата с сердечным желанием измениться, причем настолько, чтобы, как сказано в Священных Писаниях, родиться от Бога, изменив все мирское и падшее состояние на состояние праведности, будучи искуплены Богом, став Его сыновьями и дочерьми. Второе. Благодать открывает отверстия небесные. Другой элемент благодати Божьей — открытые отверстия небесные, через которые Бог изливает свои благословения, власти и силы, позволяя нам достичь того, что иначе было бы далеко за пределами нашей досягаемости. Именно благодатью Божьей Его дети могут преодолеть подводные течения и зыбучие пески лукавого, подняться выше греха и стать совершенными во Христе. И хотя у всех нас есть слабости, мы можем их преодолеть. Действительно, благодатью Божьей, если мы смиряемся и имеем веру, слабое становится сильным. Всю нашу жизнь благодать Божья посылает мирские благословения и духовные дары, которые возвеличивают наши способности и обогащают нашу жизнь. Его благодать очищает нас. Его благодать помогает нам становиться как можно лучше. Как в Библии мы читаем о визите Христа в дом Симона, фарисея. Внешне Симон казался хорошим и прямым человеком. Он регулярно сверялся со списком своих религиозных обязательств. Он соблюдал закон, платил десятину, чтил день субботний, ежедневно молился и ходил в синагогу. Но когда Иисус был с Симоном, подошла женщина и стала омывать ноги Спасителя слезами и помазывать ноги его дорогим маслом. Симону не понравилось это проявление поклонения, ибо он знал, что эта женщина — грешница. Симон подумал, что если Иисус не знает этого, он, должно быть, не пророк, иначе он не позволил бы этой женщине прикасаться к себе. Восприняв его мысли, Иисус обратился к Симону и задал вопрос. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой — 50. Но как они оба не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Тот, которому более простил». Тогда Иисус преподал глубокий урок. «Видишь ли эту женщину? Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». На кого из этих двоих мы больше похожи? Похожи ли мы на Симона? Чувствуем ли мы себя уверенно и комфортно в наших добрых делах, уповая на собственную праведность? Бываем ли мы слегка нетерпеливы с теми, кто не дотягивает до наших стандартов? Действуем ли мы бездумно, автоматически, посещая наши собрания, зевая на уроке учения Евангелия и проверяя свои мобильные телефоны во время причастной службы? Или же мы подобны этой женщине, которая считала себя полностью и безнадежно потерянной из-за греха? Много ли мы любим? Понимаем ли мы наш долг перед Небесным Отцом и просим ли всей душой благодати Божьей? Опускаясь на колени для молитвы, хотим ли мы воспроизвести величайшие хиты собственной праведности? Или же хотим исповедаться в своих недостатках, взмолиться о милости Божьей и пролить слезы благодарности за чудесный план искупления? Спасение нельзя купить за валюту послушания. Оно куплено кровью Сына Божьего. Думать, будто мы можем обменять наши добрые дела на спасение, все равно, что купить билет на самолет и полагать, будто мы владеем авиакомпанией. Или думать, будто после внесения арендной платы за наш дом мы владеем всей планетой Земля. Если благодать — это дар Бога, то почему так важно послушание Божьим заповедям? Зачем беспокоиться о Божьих заповедях или о покаянии, если на то пошло? Почему бы просто не признать, что мы грешны, и пусть Бог спасет нас? Или, если задать этот вопрос словами Павла, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ответ Павла прост. Никак. Братья и сестры, мы повинуемся заповедям Бога из любви к Нему. Попытка понять Божий дар благодарности всем сердцем и разумом дает нам все больше оснований любить и слушаться нашего Небесного Отца с кротостью и благодарностью. Когда мы идем по пути ученичества, Он очищает нас. Он исправляет нас. Он помогает нам стать более похожими на Него. И Он ведет нас обратно в Его присутствие. Дух Господа, Бога нашего, производит такую глубокую перемену в нас, что нет у нас больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Таким образом, наше послушание Божьим заповедям приходит как естественный результат нашей бесконечной любви и благодарности за благость Бога. Эта форма подлинной любви и благодарности чудесным образом объединит наши дела с Божьей благодарностью. Добродетель будет беспрестанно украшать помыслы наши, и уверенность наша усилится в присутствии Божьем. Дорогие братья и сестры, преданная жизнь по Евангелию — это не бремя. Это радостная репетиция, подготовка к наследованию великой славы вечностей. Мы стремимся слушаться нашего Небесного Отца, потому что наши духи станут лучше приспособлены к духовному. Нам открыты перспективы, о существовании которых мы и не подозревали. Когда мы творим волю Отца, к нам приходят просвещение и понимание. Благодать — это дар Божий, и наше желание быть послушными каждой из Божьих заповедей есть протягивание нашей земной руки за этим священным даром от нашего Небесного Отца. Пророк Нефий внес важный вклад в понимание Божьей благодати, когда заявил: «Мы усердно трудимся, дабы убедить наших детей, а также и наших братьев, уверовать во Христа и примириться с Богом. Ибо мы знаем, что именно благодатью мы спасаемся после того, как сделаем все, что можем». Однако, всегда ли мы верно толкуем фразу «после того, как сделаем все, что можем»? Мы должны понимать, что «после» не значит «благодаря». Мы спасаемся не благодаря всему тому, что можем сделать. Разве кто-нибудь из нас делает все, что мы можем сделать? Ждет ли Бог, когда мы израсходуем все силы, прежде чем вмешаться в нашу жизнь со своей спасительной благодатью? У многих людей опускаются руки из-за постоянных неудач. Они не понаслышке знают, что дух подр, плоть же немощна. Они возвышают свои голоса с Нефием, провозглашая: «Душа моя скорбит из-за беззаконий моих». Я уверен, Нефий знал, что благодать Спасителя позволяет и помогает нам преодолевать грех. Вот почему Нефий трудился так усердно, убеждая своих детей и братьев уверовать во Христа и примириться с Богом. В конце концов, это то, что мы можем сделать. И это наша задача в земной жизни. Когда я думаю о том, что Спаситель сделал для нас незадолго до того первого пасхального воскресения, мне хочется возвысить свой голос и воспеть хвалу Всевышнему и Его Сыну Иисусу Христу. Врата небесные открыты, и отверстия небесные открыты. Сегодня и всегда Божья благодать доступна всем, у кого сокрушенное сердце и кающийся дух. Иисус Христос открыл путь, чтобы мы могли подняться до высот, непостижимых земным разумом. Я молюсь о том, чтобы мы видели новыми глазами и новым сердцем вечное значение искупительной жертвы Спасителя. Я молюсь о том, чтобы мы проявляли свою любовь к Богу и благодарность за дар бесконечной благодати Божьей, соблюдая Его заповеди и радостно ходя в обновленной жизни. Во священное имя нашего Учителя и Искупителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our beloved Heavenly Father.
Наш возлюбленный Небесный Отец. Мы с восхищением и благодарностью заканчиваем эту сессию Генеральной конференции в это пасхальное воскресенье. Мы благодарим Тебя за нашего Спасителя и Искупителя, Твоего Сына. Мы благодарны то, что из-за Него мы можем иметь эту надежду на то, что будем очищены и родимся заново. Мы благодарны за наших пророков и за всех руководителей церкви, которые выступали сегодня. Пожалуйста, благослови нас большей верой. Помоги нам знать Твою волю. Помоги нам быть верными. Помоги нам идти вперед и применять все то, что мы слышали и чувствовали. Мы благодарны Тебе за эту церковь и молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 185th annual.
Транслировалась 185-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.